говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей заявил о своей отставке. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает вопрос о ситуации в Белоруссии. В Курганской области вынесен приговор офицеру, избившему солдата. Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующее правительство должна формировать экстремистская группировка «Хамас». Утром «Хамас» выступил с утверждением, что одержал победу на выборах в парламент палестинской автономии, говорит представитель группировки.
«Хамас, согласно первоначальным результатам, получил большинство мест в парламенте – до 75 из 132. В свете этого наша группировка начинает консультации с другими политическими силами, с президентом автономии Махмудом Аббасом и его партией «Фатх», чтобы определить формы партнерства на следующей стадии. Мы хотим объединения палестинцев на базе программы политической независимости»,
заявил представитель «Хамас». Обнародование официальных результатов выборов ожидается к вечеру. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня рассматривает вопрос о ситуации в Беларуси перед президентскими выборами. Выступающие критикуют действия белорусских властей по ужесточению законодательства и заявляют о несоблюдении в стране прав человека. Представитель российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что в проекте резолюции по ситуации в Беларуси по сути содержится призыв к изоляции режима Лукашенко. По его словам, Россия будет добиваться возвращения для Беларуси статуса специально приглашенного, которого страна лишилась в 1997 году. Военный суд Курганской области сегодня вынес приговор офицеру, избившему солдата, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
26 июня прошлого года рядовой Давлетшин был дежурным на узле связи областного военкомата. После 10 вечера туда явился полковник Суханов, который выполнял обязанности оперативного дежурного и потребовал у Давлетшина пустить его на боевой пост. Полковника Суханова в списке не было. Суханов, разозлившись на подчиненного, стал оскорблять его и набросился на него с табуретом в руках. А потом вызвал строптивого подчиненного к себе и пригрозил, вынув табельный пистолет из кобуры, что если об инциденте станет кому-либо известно, он расстреляет Давлетшина на полигоне. Военный гарнизонный суд Курганской области постановил, что полковник виновен в умышленном преступлении, отнесенном законом в категории тяжких, и приговорил его к 3,5 годам условно, с лишением права занимать командные должности на госслужбе в течение 2 лет. Между тем, сегодня в Челябинске начала работу комиссия Министерства обороны по расследованию ЧП в танковом училище. Напомню, что в результате бездействия командиров и беспредела, устроенного старослужащими в новогодние праздники, пострадало несколько солдат. Один из них, Андрей Сычев, лишился обеих ног и по-прежнему находится в реанимации одной из челябинских больниц. Александр Валиев для Радио Свобода. Курган, Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Тбилиси и восточной части Грузии остались без электричества. Минувшей ночью, по информации грузинского министерства топлива и энергетики, произошел обрыв на линии электропередач Имерети. Вслед за этим на 20 минут отключились почти все гидроэлектростанции. Серьезная авария произошла на Тбилисской ГРЭС. По техническим причинам сокращена подача газа из Азербайджана. Поставки российского газа в Грузию были прерваны в воскресенье в результате подрыва трубопроводов на территории Северной Осетии. «Газпром» не намерен мириться со сверхнормативным отбором Украины и российского газа, предназначенного для европейских стран. Об этом сегодня заявил официальный представитель концерна Сергей Куприянов.
«Мы понимаем холода, но холодно не только на Украине. Мы сейчас даем больше газа для всех наших потребителей и в России, и за рубежом. И не намерен мириться с тем, что газ, предназначенный европейским потребителям, сгорает на Украине и не доходит даже до границы. Никто не давал права Украине отбирать газ сверх контрактных объемов»,
заявил представитель «Газпрома». Ранее «Газпром» заявил о том, что Украина полностью выбрала январскую квоту на поставляемый ей российский газ. Украина признала, что в последнее время увеличила потребление топлива. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел сегодня переговоры в Пекине, куда вылетел из Москвы. Цель визита – предотвратить передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана, на чем настаивают США и Евросоюз. 2 февраля вопрос будет обсуждаться в Вене на заседании руководства Международного агентства по атомной энергии. В Приштине сегодня проходят похороны президента Косово Ибрагима Ругобы. Участие в траурной церемонии примут, как ожидается, сотни тысяч людей. Среди них член руководства Евросоюза Хавьер Солана, специальный представитель ООН на переговорах по статусу Косово Марти Ахтисаари и другие высокопоставленные лица. Ругова, многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Сербии, скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких.
Радио «Свобода». Новости.
Старшая дочь бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета просит США предоставить ей политическое убежище. Как сообщают американские власти, Лусия Пиночет была задержана в среду в международном аэропорту Далласа по ордеру, выданному на ее родине. Там ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Семья бывшего диктатора, как выяснилось в ходе финансового расследования, держит на зарубежных счетах около 27 миллионов долларов. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт, проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Недавно Россия заявила о намерении сократить свои взносы в ОБСЕ на 6,5 миллионов евро. Кроме того, Москва неоднократно подвергала критике деятельность организации, в частности в сфере наблюдения за выборами, и настаивала на ее реформировании. Де Гюхт, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров в Москве намерен обсудить механизмы урегулирования так называемых «замороженных конфликтов» в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье, а также экономическое сотрудничество. Напомню основные новости к этому часу. Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей заявил о своей отставке. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает вопрос о ситуации в Белоруссии. В Курганской области вынесен приговор офицеру, избившему солдата.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения, посвященную индуизму. У нас в гостях доцент Центра сравнительного изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борис Зиновьевич Фаликов и религиовед Максим Борисович Демченко. Религиовед, журналист, активно пишет на эти темы в интернете. Тема индуизма не самая, может быть, популярная в современной России, поэтому газеты пишут об этом мало, но периодически возникает. И, наверное, вот почему. После того, как разрушились огромные колониальные империи с середины 20-го столетия, после того, как пал железный занавес, закончилась холодная война, идет глобализация. И глобализация – это ведь очень простой процесс. Это прежде всего перемещение людей. И сегодня в подземных переходах Москвы, в метро, можно увидеть индусов, которые торгуют платками, шалями, бусами. На ВДНХ их очень много. То есть Индия из далекой страны, которая годится только на то, чтобы там мыть сапоги, превратилась в нашу сегодняшнюю реальность. Мы видим этих людей. Легко говорить индусы, идолопоклонники, язычники, люди, сидящие во тьме. Когда эти индусы для нас... Вот пять страничек Афанасия Никитина и вся наша Индия. Но когда индус — это живой человек, мерзнущий, топчущийся с ноги на ногу, предлагающий какой-то товар, отношение другое. К сожалению, не всегда благожелательное, потому что видят кого-то непохожего на себя. И тогда встает вопрос, может быть, действительно вот этот слегка коричневый человек, он главный враг России, он принес с собой какие-то сатанинские культы, сейчас будут сжигать женщин на кострах, будут есть трупы, поклоняться черепам, потому что столкнулись два разных культурных пласта. Представление об Индии из Канан-Дойля и представление об Индии из живых рук. И многие русские люди за последние 10-20 лет принимают кришнаизм, одна из разновидностей индуизма. Но прежде всего, а все-таки что такое Индия? Можем ли мы говорить о ней, о индийской религии, как о чем-то целом? И как целое с высоты птичьего полета? Это религия веры в единого Бога или религия политеистическая, языческая, идолопоклонническая, когда люди за тысячами лиц божеств не знают, не сознают, что есть и единый Творец мира? Индуизм, монотеизм, вера в единого Бога или многобожие? Мнение Бориса Зиновьевича Фаликова.
У Гоголя есть замечательный персонаж, грек, которого, когда спрашивают, что есть в Греции, он говорит, в Греции все есть. Вот я могу сказать то же самое и про Индию. В Индии есть все. Там есть и политеизм, есть и многобожие, есть и теизм, весьма высокий теизм, есть весьма продвинутая, глубокая, рафинированная философия Веданты, есть другие философские системы, даршаны. Одновременно с этим есть и самые, так сказать, примитивные верования. Это как бы такой музей, что ли, религии. Дело в том, что вот особенность, что ли, становления индуизма в Индии заключается в том, что не отбрасывается ничего. Все сохраняется. Это музей. Но отличие его от музея заключается в том, что это живой музей. Поэтому, когда всему этому поклоняются, есть разные, так сказать, верования и прочее. Другое дело, что когда и к этому еще дополнительную сложность добавляет то, что когда вот в связи с процессами глобализации индусы едут в другие страны, они везут с собой еще одну как бы разновидность индуизма, чаще всего это неоиндуизм, который вообще возник где-то во второй половине 19-го столетия и в какой-то мере явился реакцией, такой активной реакцией на встречу с христианством. Вот, поэтому это в чем-то, так сказать, пародирование христианства, а в чем-то отталкивание от него, а в чем-то попытка найти с ним общий язык. Вот, и поэтому, да, и плюс к этому мы же должны помнить, что многие, так сказать, сейчас наши соотечественники ездят в Индию и видят там совершенно противоположные вещи тому, о чем говорят неоиндуисты, которые, в общем-то, представляют это в таком несколько адаптированном для западного сознания виде. Там они видят как раз вот то самое многобожие, они видят, так сказать, вот эти вот храмы, видят людей, которые странным образом поклоняются. Поэтому, понимаете, очень сложно современному человеку, так сказать, вот представить себе индуизм как вот что-то такое вот целое. Поэтому вот спроси у одного человека, что такое индуизм, тебе одно ответит. Спроси у другого, он тебе другое ответит. Очень сложная штука. Но касательно монотеизма, вот отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что все-таки, скорее, вот то, что мы имеем в индуизме, можно назвать, скорее, теизмом. И объясняется это вот чем. Дело в том, что, вы знаете, вот главное в каждой религии, точка отсчета, это представление об абсолютном. Вот для нас это, для христиан, это Бог-творец, сотворивший мир из ничего и так далее. Вот отправная точка, да. И вот как бы монотеизм. И начало, как бы, отправная точка монотеизма. В индуизме отправная точка другая. Она заключается в том, что вот веды, священные тексты индуизма, они вечны. Они не сотворены, и они вечны. Поэтому не зря у них писание называется шрути, то есть услышанное. То есть это всегда было, всегда есть и всегда будет. И от нашего, так сказать, метафизического слуха, от его, так сказать, степени развитости зависит, что мы услышим. Вот риши, которые первыми услышали, да, и которые, так сказать, вот были, вот, не их авторству принадлежит Шрути, они услышали и рассказали вот об этом миру. Вот, они обладали этим метафизическим слухом. И вот парадоксальным образом вот это многообразие индуизма как раз объясняется тем, что слышат-то многие по-разному, понимаете?
Спасибо, говорил Борис Фаликов. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона, и просьба укладываться в минуту полторы со своим вопросом или репликой. Вера в единого Бога. Но вот так, как, Борис Зиновьевич, вы это описываете, это достаточно напоминает и христианство, потому что и Библия называется откровением, то есть то, что открывается для человеческого слуха. И в христианстве существуют очень разные толкования Библии. И в этом смысле говорить о христианстве как о целом так же рискованно, как говорить, видимо, об индуизме как о целом. В одном протестантизме можно насчитать сотни направлений. В современном католичестве, позволю себе сказать, наверное, тоже есть либеральные, консервативные, разные направления. То же касается русского православия, которого очень разные русские православные люди, а все-таки есть и общий знаменатель. И тогда я позволю себе еще раз все-таки повторить этот вопрос. Насколько обоснована позиция, скажем, католической церкви, которая в начале 60-х годов, во время Второго Ватиканского собора, обсуждая вопрос об отношении церкви к нехристианским религиям, заявила, что не следует их все отвергать как демонические, как какое-то антихристианство, что и там есть отблески истины. Насколько обоснована позиция того же отца Александра Меня, который целую книгу написал в своем цикле о мировых религиях, посвятив ее Индии, и который считал, что там есть отблески истины, и там есть то, что сближает христианина с индуистом. Говорит религиовед Максим Борисович Демченко, кстати, католик. Прошу вас.
Прежде всего, я бы хотел сказать, что нам, людям, воспитанным, в общем-то, в европейской культурной традиции и в европейской религиозной традиции, довольно сложно говорить об индуизме, поскольку само это понятие индуизм, оно чуждо мировоззрению самих индусов. Для индусов это вечная религия, санатана дхарма, которая проявляется в различных формах. Эти формы могут быть и политеистическими, и пантеистическими, и монотеистическими. А что касается нас, европейцев, то зачастую мы мыслим штампами, и эти штампы мешают нам, собственно, воспринять индуизм таким, каков он есть. Католическая церковь в начале 60-х годов на Втором Ватиканском соборе приняла ряд документов, в частности, один из основных документов, это документ об отношении к нехристианским религиям, в котором провозгласило, что мы, как католики, не отрицаем ничего, что истинно и свято в нехристианских религиях, мы с искренним уважением рассматриваем учения и обряды этих традиций, и мы провозглашаем, что фактически в каждой мировой религии есть какие-то элементы истины, элементы откровения, то есть имена слова. И, разумеется, индуизм – это не исключение. Конечно же, мы можем говорить о тех многочисленных сектах индуизма, которые когда-то практиковали, скажем, человеческие жертвоприношения вплоть до конца XIX века, пока колониальная администрация не положила этому конец. Но если мы обратимся все же к каким-то действительно выдающимся святым и философам индуизма, таким как Шанкара Ачарья, Рамануджа Ачарья, то мы увидим, что действительно есть очень много общего с христианством. И мы не можем просто так взять и выкинуть это в помойную яму истории, как говорилось в некоторых книгах, изданных в советское время, о религии в целом.
Спасибо, говорил Максим Демченко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную индуизму. У нас в гостях, в том числе, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Зиновьевич Паликов. Борис Зиновьевич, вот епископ Уфимский Никон в своем послании, которое было опубликовано государственным, в сущности, агентством «Интерфакс», обличая кришнаитов за то, что они требуют себе возможности построить храм в Москве, перешел от обличения кришнаизма к обличению индуизма в целом. И он упомянул, что в Бхагавадгите, наверное, есть какие-то черты, свойства истинного Бога. Конец цитаты из Владыки Никона. Но затем он добавил, что все-таки и демонические свойства. Вылезают рога сатаны. И поэтому нельзя говорить о том, что индуизм может духовно обогащать человека. Это заблуждение, это богопротивная мерзость, и допускать существование индуизма в России не следует ни в каком его виде, ни в виде кришнаизма, ни в виде классического, скажем так, индуизма. На ваш взгляд, насколько возможно говорить о индуизме как сатанизме, ведь вы же не только религиовед, но и православный человек, вот можно ли, нужно ли так говорить? Или, возможно, какой-то более компромиссный вариант?
Мне кажется, говорить так об этом не нужно. И вот по какой причине. Дело в том, что христианство всегда как бы относилось к индуизму, либо вот его полностью отрицая, обличая индуистский опыт как опыт сатанинский, чужой, отметая его, либо в более, так сказать, поздние времена, вот и вершина этого, собственно, Второй Ватикан, находя в нем некие позитивные вещи, вот, и отмечая, что что-то в нем может быть близко, что-то далеко, вот, но извлечь из этого что-то можно. Ведь, понимаете, совершенно по-христиански будет сказать, что мы должны судить о религии по плодам. Вот. И в этом смысле, отметая, так сказать, может быть, чрезмерно сложные, сказать, рассуждения богословские, метафизические, вот давайте посмотрим на индуса. Вот. Индус, он что? Он злодей, который, так сказать, поклоняется своему, так сказать, черному богу Кришне и от этого окончательно проникся духом сатанизма. Он что, так сказать, совершает какие-то преступления? Нет. Мы знаем, опять-таки, из прямого опыта общения с индусами, что люди это благожелательные чаще всего. Если у них что-то есть плохого, то, извините, и у нас тоже есть много плохого. Дело в том, что вот этот вот такой вот редукционистский подход, он, так сказать, ничего не дает. Таким же образом ведь и к нам ведь можно, вот, скажем, предложим, индус приезжает сюда, вот он слышит, что о нем говорит Никон, да, или подобные ему высказывания, и что он думает про христианство, что он может сказать, он тоже может сказать то же самое фактически, что что-то такое, что это не религия, это сатанизм, потому что пронившись духом, так сказать, вот этим дьявольским, они в нас замечают вот только это, только плохое, но это же не так. Мне кажется, что свет истины, безусловно, присутствует в индуизме. И это, кстати говоря, вполне вписывается и в рамки христианского подхода. Мне кажется, что вот тут вот уместно привести одну историю, которую в свое время... о которой в свое время написал Антоний Сурожский, кстати говоря, великолепный православный пастырь, который вот так с порога не отметал индуизм. Ему, он там приводит рассказ одного миссионера, который говорит, ну что такое, вот как-то у меня не получается. Правда, речь идет не об Индии, а о Китае, но, так сказать, иноверие. Вот что-то у меня не получается. Я прихожу, там, так сказать, начинаю с ними ругаться, спорить, выкидываю их башков, говорю, верьте в единого Бога. И они меня просто выталкивают за шеи. А на что ответ таков? А вот вы попробуйте по-другому. Вот вы попробуйте к ним прийти и начать такой разговор. Вот, во что вы веруете? Вот вы веруете в то, что вот, сказать, вот есть некое божественное начало, сказать, поклонение которому делает нас лучше. Вы веруете в эту веру? Вы веруете в то-то, в то-то, в то-то, какие-то положительные? Да, веру. Замечательно. То есть надо найти площадочку, которая объединяет. Вот. И отталкиваясь уже от этой площадочки, дальше вести миссионерскую работу, тогда вас за шею никто не выгонит. Это относится как к представителям индуизма, так и к представителям христианства.
Спасибо, говорил Борис Фаликов. Но, может быть, еще ведь и та проблема, что есть общая площадка. Пришли в индуистский храм, говорим о Христе. И индус отвечает, о да, Христос – одно из воплощений высшего божества. Вроде бы христианин это просто маслом по сердцу, но ведь он же имеет в виду, что одно из тысяч воплощений. Как тогда найти, продолжить диалог с индуистом и объяснить ему исключительность Христа? Или это невозможно? Говорит Максим Демченко.
Я бы хотел сказать, что у церкви, как минимум у церкви католической, поскольку она вела активную миссионерскую деятельность в Индии, уже есть положительный опыт диалога с индуизмом и именно диалога многолетнего и практического. В 50-е годы в Индии был основан бенедиктинский монастырь, монастырь Пресвятой Троицы, который также именуется Шантиваном, то есть лес мира на санскрите. Этот монастырь основали братья-бенедиктинцы Анри Лисо и Жюль Моншанен, а впоследствии его возглавил отец Беда Гриффитс. Этот монастырь, представители этого монастыря пошли таким простым путем, к который не приходил в голову, очевидно, миссионерам до этого. Они просто попытались почувствовать себя немножко индусами, немножко индийцами, людьми, исповедующими индуизм. Они взяли какие-то термины индуизма. Например, Анри Лесо, он принял монашеский обет по индуистскому обычаю, то есть он стал фактически саньяси. Для индийца, который приходил в храмы Шантиванама, это было гораздо проще воспринять христианство именно в таком знакомом образе. Ведь ни для кого не секрет, что зачастую индийцы не могут принять христианство и не могут принять Христа, поскольку Христа им, собственно, приносили колонизаторы. То есть фактически образ Иисуса Христа, который должен был быть образом чего-то высшего и светлого, как минимум, чтобы его восприняли, он был образом бога-колонизаторов, и это понятно. Поэтому первый шаг для диалога, который уже был предпринят католической церковью, это то, что мы называем инкультурацией, то есть попыткой проявить христианство в культуре Индии. И я думаю, что в этом нет такой уж особой новизны, потому что ведь сам Иисус Христос, когда пришел на землю и стал человеком, он, в общем-то, принял культуру, обычаи, религии народа, к которому он пришел, то есть иудеев. И иудеи, поэтому некоторые, как минимум, иудеи смогли его принять именно в таком виде. Его дело продолжил апостол Павел, который, придя с проповедью в Грецию и Рим, соответственно, принял греческие и римские традиции и философию, и христианство стало понятно этим народам.
Спасибо, говорил Максим Демченко. У нас звонок из Москвы. Мария, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в свое время посещал Индию Афанасий Никитин. И я встречала в некоторых источниках, что с определенной миссией, а не просто как купец с торговыми делами, потому что его пустили в главную святыню храм Парвард. И в Северной Индии он быстро освоил этот диалект, потому что русский язык ближе к языку древних ариев, и он быстро изучил язык Индии.
Спасибо, Мария, отвечает Максим Демченко.
Ну, и прежде всего я бы хотел сказать, что жизнь Афанасия Никитина, конечно же, окружена многими мифами и легендами. Я абсолютно уверен, что истинной целью его путешествия было все же, ну, как минимум, торговля. Во-вторых, это действительно исследование новых каких-то земель, регионов. Что касается истории с храмом, очевидно, вы имеете в виду храм богини Парвати в Индии, в которую был допущен действительно Афанасий Никитин. Для нас, как для представителей, скажем, русской культуры, это было странно, потому что сейчас мы наслышаны о том, что Индия — это такая страна, где все иностранцы — это млечхи, то есть люди, незнакомые с ведическими принципами, которых не допускают в храмы. Но на самом деле ведь всегда, и тогда, и сейчас все зависело от того, какое направление индуизма вы исповедуете. Некоторые направления индуизма, они изначально принимали людей с белой кожей, как они сами говорили, то есть иностранцев. Поэтому в этом нет ничего удивительного, что Афанасий Никитин был туда допущен. А тот факт, что фактически он не привез никаких элементов индийской философии и культуры, говорит о том, что все-таки его основной целью была торговля, а остальное это, скорее, все-таки легенды, по моему мнению.
Спасибо, говорил Максим Демченко. И вот сообщение на пейджер от Александра, цитирую: «Подавляющего большинства русских людей понятие индуизм укладывается в два слова – харя плюс Кришна. В отношении индусов к крестьянам можно судить по новостям. Постоянно мелькают сообщения о расправах в Индии с христианскими проповедниками». Конец сообщения Александра на пейджер. Напомню, что да, действительно, идут такие сообщения. Протестантские миссионеры в Индии часто подвергаются нападениям, а иногда их убивают. Католические, православных миссионеров что-то не слышно, поэтому они в безопасности. Но ведь и в России индуистские проповедники, те же кришнаиты, тоже подвергаются нападкам. Были случаи, когда врывались просто в молельный дом кришнаитский, били арматурой и кричали: «Вы же русские люди, что вы на себя тряпки какие-то чужие нацепили?» Как соединить тогда сосуществование христианства и индуизма? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи после краткой сводки новостей. Напоминаю, это передача «С христианской точки зрения» «Радио Свобода», посвященная индуизму. А в 19 часов после новостей сегодня будет программа «Время гостей», которая будет посвящена антисемитизму. что в России произошло после нападения на синагоги. Будет участвовать председатель правления ФИОР Александр Борода, ведущий Виталий Портников.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующее правительство должна формировать экстремистская группировка «Хамас». Утром «Хамас» заявил о своей победе на выборах в парламент палестинской автономии. Официальные результаты голосования будут обнародованы в течение дня. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсуждает ситуацию в Белоруссии накануне парламентских выборов в этой стране. В Курганской области суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно офицера, избившего солдата. В Челябинске сегодня начала работу комиссия по расследованию ЧП в танковом училище, где жертвами насилия со стороны старослужащих стали несколько солдат. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Ситуация осложняется сокращением поставок газа из Азербайджана и отсутствием газа из России после подрыва трубопроводов на территории Северной Осетии. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел сегодня переговоры в Пекине, куда прибыл из Москвы. В Приштине сегодня хоронят президента Косово Ибрагима Ругову, скончавшегося в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Ожидается, что участие в траурной церемонии примут сотни тысяч людей. Семья турецкого экстремиста Мехмета Али Акджи, совершившего в 1981 году покушение на Папу Римского, объявила голодовку в знак протеста против помещения его в тюрьму. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Главное требование – отменить решение городских властей о повышении тарифов на 30-40%.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную индуизму. У нас в гостях доцент Центра сравнительного изучения религий при Российском государственном гуманитарном университете Борис Зиновьевич Фаликов и религиовед, журналист Максим Борисович Демченко. У нас есть уже звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мне хотелось бы задать вопрос уважаемым гостям. Что они могут сказать о жизни семьи Рерихов в Индии? Ведь, по-моему, они до конца остались православными. И их слой, их последствия намного больше, чем деятельность наших новоявленных крестьян, о которых забудут, наверное, после 2010 года.
Спасибо, Сергей. Отвечает Борис Фаликов.
Семья Рерихов действительно прожила в Индии достаточно долго. Вот, действительно, насколько я знаю, от православия они не отказывались. Но дело в том, что Рерихи старшие, художник и его жена Николай, и его жена Елена, они были теософами. Теософия – это вещь совершенно иная, нежели индуизм. И хотя основательница теософии Елена Петровна Блаватская много говорила о индуизме и о том, что... Так сказать, поскольку эта религия самая древняя, то она является основой всего. К этому можно относиться достаточно критически. Я хочу сказать только одну вещь. Главный тезис теософии – это как раз такое вот объединение, синтез различных религий. Не диалог, не попытка понять другого, а попытка, так сказать, смешать все и, так сказать, создать вот на этой основе какую-то свою новую религию. И в этом смысле вот рерихианское общество сейчас, оно продолжает вот теософское дело, продолжает его в чем-то успешно, в чем-то не очень успешно.
Спасибо, говорил Борис Фаликов. Но разве индуизм не подобен теософии вот в этом своем стремлении увидеть во всякой святыне, которую почитают люди на земле, отблеск единого божества? То есть и Христос Бог, и Кришна Бог, и Вишну Бог. Разве здесь тогда возможен диалог между христианином и индуистом? На каком, собственно, тогда основании он будет проходить, если одна сторона считает, что она уже всех слышит, а вторая полагает, что недурно бы сперва все-таки обсудить? Говорит Максим Демченко.
Мне кажется, что несмотря на то, что книги Елены Петровны Блаватской очень популярны в Индии, в индийской среде, в индуистской среде, но индийцы все же воспринимают ее как некого передатчика именно индийской культуры, а не индийской философии, потому что достаточно просто бегло ознакомиться с ее работами, чтобы увидеть, что ничего общего, собственно, с классическим индуизмом, с Ведантой ее учение не имеет. Это действительно просто такая своеобразная синтетическая каша из различных воззрений и учений. Что касается классического индуизма, по крайней мере, в представлении индусов, это все-таки религия откровения, которая исходит из некого другого мира. Я намеренно не употребляю слово «бог» в данном случае, потому что действительно есть разные мнения о божестве в индуизме, но исходит из некого другого мира, от высшей реальности. И поэтому то, что написано, скажем, в Ведах и в других ведических произведениях для индуиста, это фактически догма веры, то есть то, во что обязательно нужно верить. Что касается этого адвайтического учения о том, что Бог проявляется в каждом божестве, в каждом божественном образе, то здесь тоже нельзя говорить о том, что это полный синкретизм, потому что даже такой выдающийся индийский святой, как Шри Рамакришна, который до сих пор почитается в Индии, он жил не так давно, в 19 веке, он все-таки выбирал, каких, собственно, божеств, какие личности, жившие на земле, отнести к разряду проявлений божественного, то есть кого считать, например, аватарами, воплощением Бога на земле, а кого нет. В частности, Будда, Иисус Христос, представители других религий, для него были действительно боговоплощенными. Он много об этом говорил, и в своей жизни он, можно сказать, реализовал опыт христианства, какой-то период времени активно увлекаясь практикой поклонения Иисусу Христу. Но другие личности, например, Махавира, который, в общем-то, не менее популярен в Индии, чем Будда, он не зачислил в разряд аватар. Поэтому все же есть разница между классическим древним учением индуизма, пускай даже и в неоиндуистской трактовке сейчас, и теософией, то есть синкретизмом полным.
Спасибо, говорил Максим Демченко. Вот сообщение на пейджер. Роман. Цитирую, поздравляю, вы спустились на уровень хлыстовских сект XIX века. Почитать чужую веру значит оскорблять свою. И сообщение из Петербурга от брата Бориса, который пишет, брат Яков, первое сообщение, брат Яков, в книге «Исход», 23 глава, 13 стих, Бог говорит, соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится она из уст твоих. Это конец цитаты из книги «Исход». И дальше брат Борис пишет, «Индуизм – это ложная религия. Что, вам в христианстве уже все ясно? С любовью во Христе». И второе сообщение брата Бориса уже без любви, и уже не брату Якова, а просто Якову Кротову восклицательный знак, та же цитата из «Исхода» и комментарий. «Посвящать христианские передачи индуизму беззаконие в глазах Божьих». Конец цитаты брата Бориса. Борис Зинович, вы православный человек, религиовед. Вам не уйти от того, что вы будете упоминать именно имен других божеств. Вот на ваш взгляд, как совместить? Похоже, что здесь сталкиваются две равновеликие величины – Веды и Библия. Они одинаково, видимо, древние в каких-то своих истоках, и они одинаково сопротивляются идее даже упоминания имени чужого бога. Тогда как это может быть преодолено, и как, кстати, вы лично это преодолеваете? Или вы считаете, что, произнося имя Вишну и прочее, Брахман, вы все-таки не нарушаете своей христианской верности?
Мне кажется, я не нарушаю этой верности. А вот в том, что, о чем в реплике отца Бориса, мне кажется, сквозит некий элемент имяславия, в общем-то. А вещь эта, насколько я знаю, православной церковью была осуждена. Нельзя отождествлять имя с сущностью. Так что пускай вот отец Борис, так сказать, позаботится о своих, так сказать, еретических отклонениях. Что касается мне, вот трудно ли мне, как религиеведу, совмещать мой собственный христианский опыт с изучением других религий, эта проблема достаточно сложная. Ведь нынче многие религиеведы предпочитают, так сказать, брать свои религиозные взгляды, если они у них имеются, выносить их за скобки. Вот, в частности, одна моя британская коллега вот об этом любит говорить, о своем таком, что ли, позитивизме методологическом. Вот. Мне кажется, это не совсем верный подход. Мне кажется, что собственный религиозный опыт помогает понять религиозный опыт другой религии. Именно помогает. В чем-то это, конечно, может помешать. Но, вы знаете, невозможно было бы, так сказать, изучать чужую религию, с места отметая ее как ложную и считая, так сказать, ее религиозный опыт никчемным, бессмысленным. Это не так. Вот. Другое дело, что, конечно, очень сложно выстроить как бы вот такую вот модель, что ли, соотношения религии. И в этом случае мне, конечно, вот лично мне от иерархии некой не уйти. Вот. И для меня эта иерархия заключается вот в чем, что свет Христов, он, так сказать, светит не только в рамках, не только внутри христианства, но и за пределами христианства. И поэтому вот этот вот опыт и, собственно, и благодать Божья, она вполне может распространяться и на другие религии. Другое дело, как этот свет Христов воспринимается там, в какой мере он воспринимается адекватно, в какой мере неадекватно, вот это об этом уже можно говорить, об этом можно судить.
Спасибо, говорил Борис Фаликов. У нас есть звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемые. Я хочу сказать отцу Якову и его гостю, ну, большое спасибо за интересные передачи. Сам я, как я уже раньше говорил, человек неверующий, ну, не атеист, а просто вне веры. Но слушать передачи чрезвычайно интересно, именно потому, что у вас содержательные люди. По поводу разногласий между религиями, разумеется, я ничего вам сказать не могу. Но, с другой стороны, знаете, могу сказать мой небольшой личный опыт. Вот когда передо мной стоит некий нравственный или какой-то иной выбор о поступках, потом я соотношу и вижу, что, в общем-то, у людей верующих и у меня, как бы неверующего, приблизительно выход такой чисто практически один и тот же. И тогда, ну, может быть, не так уж и существенно вот это чисто догматическое различие. Спасибо.
Спасибо. И все-таки, конечно, поступают часто верующие люди и неверующие люди по-разному. Иногда в бой идут одинаково. Послал командир, пошли. Но все-таки у верующего в голове торчит «не убей». И, может быть, он сейчас подчинился приказу, но даст себя эта заноза знать. Даст, что Слово Божие говорит «не убей». А вот сообщение, например же, Дмитрия. Христианство раскручивало общину круговую поруку, а индуизм – более древняя религия, она и более фаталистичная, и там нет спасения в общине, сам себе предоставлен и погибай как хочешь. Конец сообщения Дмитрия на пейджер. Мнение Максима Демченко.
Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что отличие фатализма индуистского от фатализма в некоторых других религиях, оно очевидно, поскольку в индуизме человек, в конце концов, всегда отвечает за свои собственные прегрешения, за свои собственные поступки, положительные или отрицательные. Поскольку в индуизме есть учение о перевоплощении, о реинкарнации, то есть если в этой жизни мы получаем какое-то наказание, это значит, что мы совершили какие-то грехи в прошлой жизни. Поэтому фатализм относителен, то есть все равно это наши поступки и возмездие за наши грехи. Что касается спасения, то все-таки индуизм, он тоже относится к разряду так называемых религий спасения, но это скорее научный термин, а не теологический, потому что христианство, в общем-то, не согласно в большинстве своем, что другие религии – это религии спасения. Но в индуизме спасение реализуется иным путем. То есть в индуизме есть несколько различных вариантов, несколько, скажем так, йог, направлений йоги, потому что слово йога – это как раз некое соединение между человеческим и божественным, и в конечном итоге спасение. И спастись в индуизме можно, ну, по большому счету, четырьмя путями. Это, собственно, раджа-йога, то есть то, что мы подразумеваем под понятием йога в нашем европейском, так сказать, сознании, то есть физические дыхательные упражнения. Во-вторых, это карма-йога, это бескорыстная деятельность на благо всего человечества. Бхакти-йога – это достижение спасения через преданность Богу или представителю Бога, или духовному учителю. И джняна-йога – это достижение спасения через знание. Фактически, эти четыре йоги также могут представлять собой некий повод, некую основу для диалога между индуизмом и христианством, поскольку, как минимум, бхакти-йога и карма-йога – это две основные заповеди Христа: «Возлюби Бога твоего всем сердцем своим и возлюби ближнего, как самого себя».
Спасибо, говорил Максим Демченко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Передача с христианской точки зрения посвящена индуизму и христианству. У нас в гостях религиоведы, православный Борис Зинович Фаликов, католик Максим Борисович Демченко. И у нас есть звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, господа. Вы знаете, вот я применительно, скажем так, к бывшему Советскому Союзу, потом к России, я вижу очень много общего вот и с восточными культами, и с этим православием нашим. Но это какой-то род моды носило. Вот, причем, вот скажем так, или как, если позволите, ветряную оспу. Вы знаете, вот, даже в 60-е годы обычно университетский там студент где-то ко второму курсу в обязательном порядке начинал увлекаться всячески восточными культами, и у него это пропадало обычно к диплому. Вот так вот и сейчас у нас те же люди, которые тут носились с этими бритыми головами, они стараются и пытались тут строить эти самые всяческие молельные дома кришнаидов, они даже стараются сейчас, чтобы не вспоминали об их этом увлечении. А как вот православных у нас было там 7-8% максимум, так оно и осталось сейчас. Спасибо.
Спасибо, Сергей, говорит Борис Фаликов.
Ну, вы знаете, мне кажется, вы несколько преуменьшаете, вот тут я скажу, может быть, вещь такую, несколько неожиданную. Вы все-таки преуменьшаете влияние вот этих самых восточных культов, как вы их называете, на людей. То, что они поносились там с бритыми головами, а потом про это все забыли. Это не так. Дело в том, что да, действительно, вот если мы берем, так сказать, вот тех же кришнаитов, то, естественно, процент отпадения от кришнаизма, как и от любой новой на нашей почве религии, достаточно велик, но, тем не менее, ничего не проходит даром. Вот мне чаще приходилось сталкиваться с другими вещами. Люди, которые вот увлекаются какими-то иными формами религиозными, чем православие, они в большей степени оказываются открыты к религиозному опыту, и в том числе и многие из них, вы знаете, многие из них обращаются, вот, сказать, испытав уже православие. То есть это некий, так сказать, духовный поиск, который в конечном итоге может дать и такой результат. И в этом смысле отметать этот религиозный поиск, а ведь в основе, так сказать, любого религиозного поиска лежит свобода. Мы не можем запретить этой свободы. Да, человек должен сам выбирать. И вот, вы знаете, довольно часто так случается, что люди, пройдя через увлечение Востоком, да, приходят и к христианству. Вот. Так что влияние-то какое-то есть.
Спасибо, говорил Борис Фаликов. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Значит, тема очень интересная. Спасибо большое. Но мне хотелось бы отметить одну вещь. Мне кажется, что в принципе надо было бы рассуждать на тему «Бог и религия». Это очень интересное явление, потому что вот ваш гость, по-моему, сказал, что значит, существует адекватно или неадекватно, и вот принимается адекватно или неадекватно. Вот такая фраза прозвучала. Значит, у меня вопрос, чему адекватно? Вот на самом деле я вижу на сегодняшний день, что ни в одной из религий мира не существует реального лидера, который бы был жив. И хотя христиане утверждают, что Христос жив, но это всего-навсего символ. Христос жив, безусловно, но он жив в душе человеческой, он жив в духе, а человеческая душа закрыта. И в связи с этим я должен сказать, что человеческий опыт – это гораздо более ценная вещь. Вот если человеческий опыт именно поиски Бога приводит действительно к результату, но на сегодняшний день мы видим, что 2000 лет прошло, и каков результат?
Спасибо, Сергей Васильевич. Слово Максиму Демченко.
Прежде всего, я бы хотел сказать, что религия, любая религия, это прежде всего коллективный опыт, а не опыт одного человека. Если мы полностью полагаемся на опыт какого-то одного человека, гуру, святого, пророка, то каким бы умным, каким бы вдохновенным он ни был, мы всегда рискуем попасть в некую зависимость, в некоторое такое ментальное рабство от его идей, которые могут, в принципе, оказаться ложными. Мы видели много таких лидеров, скажем так, лже-мессии, ну, не всегда даже лже, то есть действительно святые, но просто которые в одиночку не могли ничего сделать. Мы знаем Асаи Баби, который сейчас живет в Индии, и у него миллионы поклонников, миллионы его преданных, которые считают его богом. И я думаю, что не случайно Иисус нас предупреждал, не называйте учителем никого, потому что у вас один учитель Христос. То есть, таким образом, он дал нам понять, что все же мы должны придерживаться каких-то принципов нашей духовной традиции, пускай ведя диалог с другими духовными традициями, но мы не должны надеяться на какого-то конкретного человека, конкретного лидера. Религия – это путь всех людей, исповедующих эту религию, и путь каждого индивидуального человека, то есть каждого из нас.
Спасибо, говорил Максим Демченко. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Во-первых, я к Борису забыл как фамилию, поскольку вы говорите, что вы со своим христианским православным опытом подходите к изучению индуизма, а ведь наш опыт был уже быть несовершенный, а не значит, что мы вот отражаем свой несовершенный, а может быть даже ошибочный опыт, и таким образом проповедуем что-то в неверном свете. Вот мне, например, ближе взгляд Николая Велимировича, святителя сербского, изучали ли вы? Он с большой любовью, вот если вы читали с теплотой, то есть такого более ясного взгляда на народ, я больше не видела ни у кого. Даже смотрю, вот очень люблю индийские фильмы. И второй вопрос, как отражается вообще вот религиозность Индии, вот в их, вот этом, вот их индийском кино, потому что вот вы посмотрите, несмотря на то, что они всегда ищут справедливость, правду, и это всегда очень симпатично, вот из этого, но у них каким месть, убийство, вот в конце концов должны быть все, весь род убит, вот как это может согласоваться вот с вашими взглядами православного? Спасибо вам большое.
Спасибо, Марина, говорит Борис Фаликов.
Вы знаете, вы правы, индийские фильмы — это вещь очень увлекательная. И недаром советский народ еще вот в эпоху коммунизма так с такой любовью ходил и смотрел эти самые фильмы. Вы знаете, на самом деле, по-моему, это свидетельствует о том, что в них есть некий универсальный характер в этих фильмах. Любовь, страсть, измена, убийство из измены. Мы не можем сказать, что это типично только для индийского сознания. Как раз индийское кино, я бы сказал, это такая сказка для взрослых, и они потому имеют такой успех, не только имели в Советском Союзе, не только имеют сейчас в России, не только на Западе, вот, и в самой Индии, потому что это какие-то универсальные темы, вот, и тут напрямую увязывать вот это с индийской религиозностью я бы не стал. Это все-таки разные вещи.
Спасибо, говорил Борис Фаликов. И у нас есть звонок, видимо, уже последний. Владимир Алексеевич из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, я буду очень краток. У меня такой вопрос. Вот о Блаватской. Она умела вызывать звуки, похожие на хрустальные колокольчики, выводить из строя электроприборы, умела читать письма на распечатанных конвертах. В комнатах, запертых наглухо, огненные шары появлялись. Она этим всем манипулировала. У меня такой вопрос. Своими ли силами делала она это? Мы знаем, что, например, у Чарльза Роберта Митюрина в «Мельмотес-Китальце» на острове также были таинственные звуки и музыка. Но мы знаем, какими силами там было это сделано.
Спасибо, Владимир Алексеевич. Но дело в том, что Митюрин писал роман. «Мельмотс-Китальц» — это роман, это выдумка, это один из первых образцов фэнтези, столь популярных в современном мире, и считать, что это репортаж с заседания сатанистского клуба, не следует. Что до госпожи Блаватской, то она не портила электроприборы, тем более, что в ее время, в общем-то, их скорее и не было. Она не распечатывала и не читала чужие письма. Она говорила иногда, что ей бывают какие-то чудесные видения, чудесные способности, но проверки это все не выдерживало. И, наконец, мы должны помнить слова Спасителя из Евангелия о Спасителе однажды, когда ученики пожаловались, что вот ходят там другие, крестят, исцеляют. И Спаситель им сказал: «А что, в чем проблема? Кто не против вас, тот за вас». Поэтому, если человек приносит в мир добро, так и слава Богу. И здесь я скорее не соглашусь с Борисом Зиновичем и вступлюсь за индийское кино, потому что мне кажется, что не случайно оно так популярно. Там есть то, что, может быть, нужно назвать пассионарностью или по-простецки драйвом, и там есть не только стремление отомстить. Этого и в России, к сожалению, бывает достаточно. Мстят до седьмого колена. Но там есть настоящая какая-то жизненность, несломленность, и какой-то хороший оптимизм, который показывает, что идеал света, идеал добра – это не только выдумано в Голливуде какими-то нехорошими людьми, а это присуще человеческой природе. Но вот сообщение на пейджер Натальи. Вы забыли, это Максиму Демченко, что раджа-йога – это индусская философия, а вот дыхание и упражнение – это хатха-йога. Максим, я к этому добавлю. Вот так как вы описали йоги, многие православные священники разрешают заниматься хатха-йогой. Вот, а так это напоминает аскезу, богословие, ну, или теологию, послушание, вот то, что вы назвали покорность духовному религиозному наставнику, то есть это вообще очень все как-то находит аналог в христианской жизни, говорит Максим Демченко.
Несомненно, общие моменты, конечно же, есть, поэтому я и сказал, что это может быть поводом для диалога. Сначала я хотел бы ответить Наталье. Дело в том, что в каждой из четырех йог, вообще я пользовался в данном случае классификацией, которую дал с вами Вивекананда в начале 20 века, на мой взгляд, она наилучшим образом отражает ситуацию. Но в каждой из йог есть философская составляющая, есть практическая составляющая или садхана. Обычно хатха-йогу не выделяют как самостоятельную йогу, это именно садхана раджа-йоги, поэтому здесь могут быть различные толкования, то есть здесь это не повод, чтобы спорить или соглашаться, скажем так. Что касается вопроса о соответствии каких-то понятий йоги и понятий, скажем, христианского благочестия, я бы хотел также добавить, что действительно столько общего, просто зачастую разница в терминологии мешает нам осознать эти общие моменты. Но для этого нам и нужен диалог. Бенедиктинцы, о которых я говорил раньше, Беда Гриффитс, они, в общем-то, зачастую, взяв что-то из индуизма и начав это практиковать, понимали, что это уже есть в христианстве. Это же отмечает Иоанн Павел II в своей книге «Переступить порог надежды». Он говорит, что зачастую люди обращаются к другим религиям восточным, в частности, он говорит о буддизме в этой связи. Они просто не знакомы с христианской мистикой, ведь в христианстве у нас тоже есть Франциск Ассизский, Хуан де ла Крус, Тереза Авильская, и у которых мистические идеи, в принципе, очень похожи на мистические идеи индийцев, и практика та же тоже.
Спасибо, говорил Максим Демченко. И, Борис Зинович, в заключение, а вот ваше занятие индуизмом, вообще восточной религиозностью, это что, только вот вы им, или все-таки что-то пригодилось и для себя? Не то, чтобы нельзя найти в церковной традиции, но есть смысл вот туда заглядывать, или это только в миссионерских целях, в религиоведческих, или есть что-то и уникальное, что и христианину не грех взять?
Вы знаете, вот слушая Максима, я как раз, мне пришла в голову мысль подчеркнуть различия, вот, потому что я как-то все больше говорил об общих вещах, но достаточно много и различия. И, в частности, различие вот заключается в том, что очень часто отождествляют йогу с Иисусовой молитвой. Это вещи разные. У меня, к сожалению, нет времени говорить об этом более подробно. Вот, но упражнения для сохранения, так сказать, некого такого физического спокойствия индусы разработали блестяще.
Спасибо, говорил Борис Фаликов. Так что берем индусские упражнения, берем Евангелие, потому что легко говорить слова Спасителя: «Возлюби врага своего». А вот как это сделать? Здесь, может быть, и пригодится индуизм и его йога. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную индуизму. Продюсер передачи Олег Львов. Звонки любезно принимала Белла Калоева, автор и ведущий Яков Кротов. А сегодня, после выпуска новостей, в 2 часа будет передача «Поверх барьеров. Европейский час». Вести ее будет Иван Толстой. И рассказывать он будет о Беженском театре в Варшаве, о русском европейце князе Сергее Волконском и других событиях.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».